Раз, два, три, чек-чек, в эфире мною подкаст, и это подкаст, на котором я, Андрей, рассказываю про свою жизнь и про события, которые меня окружают и вообще формируют ее. Вот, и сегодня очень интересный выпуск будет, потому что интересен он, конечно же, своей темой, и также это первый выпуск, в котором у нас будет гость. Наверное, даже гостья, я бы даже так сказал.
Правильно.
Вот. Гостья. Девушка, которая училась, получается, на той же специальности, на которой я учился. Соответственно, она тоже программистка. Вот. И она еще увлекается фотографией, насколько я знаю.
Все так.
Вот. И это все Настя. Настя, привет.
Привет. Я надеюсь, ты тоже программистка. Нас это объединяет.
Все мы немного программистки, я думаю.
Часть есть. Если покопаться, да. То, может быть, да.
Как вообще дела? Как настроение?
О, дела прекрасно. Вот этот дождливый день.
Вот, кстати, я тоже думал, что, наверное, это идеальный день, идеальная погода, чтобы обсудить как раз-таки тему этого выпуска книги. Потому что читать тебе обычно хочется вот в какой-то пасмурный день, когда нет солнца, какой-то искусственный источник света, и ты сидишь и что-то там пытаешься вычитать какие-то интересные вещи.
Ну, я согласна. На самом деле, я тоже шла, думала, дождь, прекрасно. Обычно в такую погоду я действительно читаю. Не то чтобы только в эту, но наибольшее удовольствие, на самом деле, доставляет дождливая погода.
Просто вот для меня, например, я когда вижу солнце на улице, я такой, блин, надо гулять, надо как-то пользоваться моментом.
Гилти, вина.
Да, да. И... типа, блин, если я буду читать, я могу почитать, там у меня осень и зима будет для чтения, там 6 месяцев, хоть учитайся, там все что угодно, вот. Ну, благо, да, благо сегодня погода благочестива к нам, и мы можем обсудить книги и чтение в целом, и все, что связано с чтением в нашей жизни, как оно отражается внутри нас, что надо читать, что не надо читать. Как надо читать, как научиться заставлять себя читать, или же вообще не надо заставлять себя ничего делать никогда, если тебе этого не хочется. Вот, поэтому сегодня обсудим эту тему.
Прекрасно. Два программера выскажут свое экспертное мнение, все людям расскажут, покажут.
Да, задушат просто. Ты, наверное, такая душка будет сегодня. А может быть и нет, потому что здесь ты, а не только я один.
Ой, спасибо.
Вот, и, наверное, как и в психологии, и во всех этих практиках, хотелось бы начать, скорее всего, с анализа детства и как книги вообще влияли на наше детство. И, наверное, хотелось бы у тебя спросить, ты вообще помнишь, как ты училась читать?
Я помню, как я училась читать, но я помню даже больше, я помню, как мне читали родители. Потому что мама на самом деле читала для меня очень много. И в перечне книжек была детская психология, по-моему, такая энциклопедия детских вопросов. То есть это был подготовленный материал, небольшой рассказ, который ты читаешь ребенку, и после него есть контрольные вопросы, над которыми ты со своим чадом можешь порефлексировать. Я помню отрывки, но потом я почитала, просто полистала эту книжку уже в осознанном возрасте, и я подумала, ну ты, мама, молодец. Просто дань уважения. А так, ну, постоянно мне мама читала, и у нее любимая история, как она читала книжку про, по-моему, Емелю. И я как-то попросила маму почитать ее еще раз, и как я ее описала. Человек там сидит на печке, сопли у него текут, вот, пожалуйста, эту книжку почитай снова. И мама настолько растерялась, потому что она вообще не поняла, что это за книжка. Такая, Настенька, ну, поясни, пожалуйста, что ты хочешь услышать? Я уже в деталях их ей рассказала, она поняла. И потом она мне уже тоже, когда я была взрослая, рассказала эту ситуацию, насколько хорошие книги она ей читала, и что в итоге из них запоминала я, как я описывала, что мне нужно почитать снова. Это было интересно. Тебе читала мама в детстве?
Да, мне читала. Я даже помню, это, наверное, одно из первых моих каких-то осознанных воспоминаний детства, как меня мать учила читать. Я даже помню эту книгу, это книга «Ручеёк». Там вот такие детские сказки какие-то были, стихи, зарисовки. И я помню, вот как я учился по ней читать, это еще детский сад был. И она мне читала «Муху-цокотуху». И она мне...
Чуковский.
Да. И она мне ее настолько сильно начитала, что я ее просто наизусть выучил. А потом, когда она мне говорила: «Андрюша, почитай», я делал вид, что я читаю. Но на самом деле, да. На самом деле я просто ее пересказывал. Вот. Но вообще, как бы я... Да, я рано научился читать. Я помню, даже в детском саду я, наверное, самый первый научился, и прям воспитатели такие: «Вот посмотрите на Андрюшу, вот он вот уже...» Ну, ладно, не так уже прям.
Хватит.
Да, но в целом, как бы они такие: «Вау, типа вот, из тебя что-то выйдет». Это мне в 4 года говорили в детском саду.
Ну, неплохо, неплохо, потому что я научилась читать только в первом классе, а в дошкольном возрасте, когда мне уже было такое вот предпервоклассное время, мама говорила: «Все, надо учиться читать». Я говорила: «Ну, я не хочу. Мама, я могу быть взрослой и не уметь читать, все будет нормально. Ну, мне это не надо. Не надо, мама». И она меня уговаривала, чтобы я научилась читать. И когда я училась по азбуке, и это было просто очень тяжело, потому что мне не хотелось, особенно когда были какие-то новые буквы. Я вот особенно помню, когда было вот П, Ч, там, черепашка, вот это все читать. Я говорю: «Мама, мне не надо, пожалуйста, хватит». Но удивительно, что спустя время скорость чтения у меня была вот в топе, даже в сравнении с теми, кто пришел уже умеет читать. Я считаю, это вот большая заслуга моей мамы, потому что она все равно форсила меня, чтобы я с ней читала, повторяла, она тратила вот каждый вечер буквально. Это вау.
Вообще, да, на самом деле, наверное, это тот момент, когда действительно родителям виднее в этом возрасте, что тебе нужно.
И... Я была уверена, мне не надо.
Вообще, это какой-то бесполезный навык в жизни, зачем он нужен? Я программисткой буду писать кнопочки, нажимать-то, и все будет хорошо. Да, но, блин, это прикольно на самом деле, что в детстве как-то ты не осознаешь. Я помню, даже ты сначала, когда читаешь, у тебя не формируется в голове какой-то образ, какая-то картинка, ты просто читаешь слова, и все. И, ну, ты такой: «Вау, я прочитал, я молодец». Даже помню, вот ты упомянула скорость чтения, у нас прям даже в каких-то там начальных классах был, не знаю, контрольная работа, когда учительница засекала время, и мы на литературе читали. И я просто вышел, я там как грайм-рэпер просто там зачитал, там, не знаю, типа 1000 слов в секунду, и потом в конце она такая: «А теперь, Андрюша, ответь на вопросы по смыслу». И она мне задает вопросы по этому тексту, там вообще банальные, а я такой: и я не знаю.
А надо было понимать, что ты читаешь.
Да, и, кстати, на самом деле, в тот момент у меня что-то перевернулось в голове, я понял, что... Ну, не нужно спешить, а нужно вот, типа, думай медленно, читай быстро. Да, вот. И как-то осознавать это, то, что ты прочитал. И с тех пор как-то вот я пытался именно осознанно читать, там, пересчитывать какие-то вещи, если ты, там, не запомнил их, или у тебя не сформировался образ какой-то. Вот, ну...
Наверное, я так вспомнила, да. Я вот сказала, что я была в топе по скорости, и вот сейчас вспомнила эпизод, когда к нам в первом классе пришла наша директриса проверять у каждого ребенка чтение, и там был текст про Бэмби, а я путала Б и Д, и это был просто ад. Я сидела: «Бэмби, Бэмби, Бэмби». Она мне уже подсказывала: «Настя, ну вот так вот». И там следующее слово опять Б и Д. Я опять путаю, и после этого она отправила меня к психологу. И мы занимались детским психологом школьным, всякими развивающими штучками, все такое. Я не говорю, что я отстала ребенок, но это было очень интересно на самом деле. И после этого я уже не путала буквы, вообще все было классно.
Блин, я не знаю, почему-то в школе ты боишься идти к психологу.
А я не боялась, потому что мне не сказали, что это психолог.
А, я понял. Просто, ну вот у нас тоже был психолог, психологиня в школе, и к ней никто никогда не ходил. У нее вообще все время пусто было, потому что, ну, считается зашкваром, что если ты ходишь к психологу, значит, ты умственно отсталый. Ну, именно особенно в детском возрасте.
В классе 7 у нас был опрос, и потом к моей маме пришли и сказали: «У Насти самые плохие результаты этого психологического теста». А я отвечала, ну, от балды, как думаю, на самом деле, но особо не придавала никакого значения. И мама мне это говорит, я такая: «Ну и что? Ну, она подумала, ну, правда, ну и что? Ну и все.
Вау. Блин, классная у тебя мама. Респект твоей маме.
Ой, на самом деле мама вообще чудесный человек, но она была учителем в моей же школе белорусского языка для старших классов средней школы. И я почему-то очень стеснялась этого факта, что мама учитель, и в классе третьем-четвертом в школу мы шли отдельно, подальше друг от друга, потому что я говорила, так, мама, я не хочу, чтобы кто-то знал, что я учительский ребенок.
Ну да, кстати, да, они как-то обычно воспринимаются как из высшей касты якобы.
Так что мама намучилась от меня, я скрывала, да.
Раз уж затронули школу, конечно же, у всех у нас было задание на лето прочитать кучу-кучу книг, которые все время нам давали, и, конечно же, никто их не читал никогда, вот. Но, может быть, ты их читала.
Я читала. Прямо я всё. Справлялась не со всем списком, но мне просто мама брала из библиотеки книжки эти. А когда ты в деревне, детей твоего возраста и, в принципе, детей нету, у тебя единственное развлечение — это котик, собачка, корова в стойле, то, да, приходится читать, поэтому это было так ненасильственно, тебе просто больше нечего делать, ты сидишь, читаешь.
Ну вот на самом деле я как раз-таки, наверное, отношусь к большинству, кто не читает, я там не читал. И я немножко, наверное, сожалею об этом, потому что там были такие книги, вот особенно в шестом, седьмом, там, восьмом классе, по типу там «Приключения Гекльберри Финна», вот там «Приключения Тома Сойера». Такие интересные книги, которые ты должен прочитать, вот они именно для детства. То есть сейчас ты их уже не воспримешь никак, там, серьезно. Ты просто понимаешь, что это такое детское чтение, детское увлекательное чтение, такое какое-то приключенческое, и мне кажется, вот если бы я прочитал, было бы здорово.
Ну, с детской литературой у меня туго, хотя, ну, мама мне в детстве читала всю эту детскую, я это, конечно, уже не помню. Из школьного я почему-то очень хорошо помню, вот, детство, отрочество, по-моему, Горького мы читали.
Да,
Горький. Да, вот это я прочла за лето, мне понравилось, но сейчас я вообще не помню, о чем там, что там, наверное, о детстве.
Там, по-моему, такое что-то типа дневника о себе.
Что-то там того, что-то, да.
Алёша Пешков, это не оттуда?
По-моему, фамилия другая. Его и есть Пешков.
Вот, по-моему, что-то оттуда, да. А я, помню, читал, и мне как-то, наоборот, типа, задушило. Я такой, чего, блин, не читаю про
жизнь. Видишь, у
тебя
был выбор, как провести время. Когда ты сидишь с бабулей, дедулей, у тебя выбора не особо.
Ну да. На самом деле ты, получается, инвестировала это время в себя, в развитие себя. И, может быть, это помогло тебе стать тем, кем ты есть.
Может быть, может быть. У меня есть серия книг, которую я читала, когда мне было лет 14-15-13 летом в деревне. Коллекция моего папы, Хедли Чейз. Это такие очень популярные в советское время детективы. На самом деле немного взрослая литература, так скажу. Но там было книг, наверное, 30. И в каждом по 2 рассказа. И вот это... Я себе благодарна, во-первых, что я читала эти книги. Я благодарна папе, что он завез их в деревню. Потому что я не уверена, что он все их сам прочитал. Но я бы хотела, чтобы мой ребенок тоже на самом деле как-нибудь увлекся такими детективами. Потому что еще там были мамины книги. Что-то вроде «Анжелика и король». Вот такие, как это называется, любовные драмы.
Ну да, наверное.
Ой, лучше это «Америка 30-х» каких-нибудь и детективы, на самом деле.
Это, получается, книги, которые так или иначе повлияли на тебя, да?
Ну, это была такая максимально взрослая литература на тот момент.
Прикольно.
И мне понравилось видение автора.
Я просто помню тоже в детстве, ты мне напомнила момент, я помню, у нас там библиотека тоже была какая-то локальная, там была серия детективов про детей каких-то, ну, вот там они, там первая книжка, как они вместе встретились, вторая, там они летом приехали в деревню все, третья, они уже там повзрослели, четвертая, пятая, там несколько книг было, и это тоже все детективы, и я помню, мне так интересно было это читать, то есть я там мог одну книгу там за день прочитать, они такие были, ну, нормальные. И я просто сейчас думаю, что вот, ну, наверное, жанр детектив очень интересен детям почему-то. То есть они его прям... Для них это какая-то загадка. Они вот прямо сами, наверное, хотят ее разгадать, и они это является каким-то мотиватором, чтобы читать дальше, 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 вот до конца дойти, чтобы понять все-таки, кто там, не знаю, убийца, кто там это сделал, и вообще какие-то хитросплетения там. Это все так интересно. А...
Да, потому что во взрослом возрасте это уже не так заходит. В детстве, я помню, да, детектив был интересен, это все-таки эмоционально разгружает. Но сейчас мне неинтересно читать детективы.
Вообще, казалось бы. Да, то же самое. У меня, наверное, ни одного детектива нет. Ни в личной библиотеке, хоть она маленькая. Ни в целом там я не читал такого, и даже не хочется. Что странно. Да, как раз таки ты говорила, что детям будешь читать эти книги. Вот, хотел спросить. Вот, чтение вслух детям. Как ты думаешь, вообще влияет на них это или это так? Ну, пусть он сам что хочет, то читает, когда ему надо будет там и так далее.
Я не уверена, что это сильно влияет на ребенка, но это такой близкий момент с твоим чадом. Он тебя слушает, ты его как-то развлекаешь. Мне кажется, именно в этом главная ценность чтения детям. Именно проведенное время с ними.
Ну да, вот на ночь, например, да,
да, читать. Да, такой мамин час, например.
А что бы ты читала на ночь? Там Платонова, может быть, или я не знаю.
Вот «Философию для детей».
«Философия для детей», да. Детская философия.
Ну, как мне мама читала, например.
А,
у нас было очень много книжек. Mm-hmm. Там «Тысяча и одна ночь», большая библиотека именно детского материала.
Блин, а помнишь, была такая книга «Детская Библия», что-то такое?
Да. У меня она была, там эти картиночки Адама и Евы,
да,
потрясающие.
Да, да.
Все.
Блин, она прикольная на самом деле. То есть там вот эта трактовка заветов, ну, она какая-то такая детская и, ну, интересная. То есть тебе прям интересно ее даже самому почитать. Я бы даже сейчас, наверное, ее прочитал, если была она где-то рядом.
Ну и у меня хорошая очень память, я думаю, во многом это то, что мама со мной читала, и я тоже наизусть могла воспроизвести практически любой материал Чуковского, например. Какие-то стишки в детском саду мне очень легко давались, и впоследствии в школе у меня никогда не было проблем с тем, чтобы выучить стихотворение. Размер вообще не важен. Я рассказывала большой материал Цветаевой. Я потом тебе расскажу, что это было, потому что сейчас, честно, я не помню, но я рассказывала наизусть минут 10. Все уже там вздыхали, когда это закончится. Я все рассказываю, рассказываю, рассказываю. Мне, конечно, для приличия поаплодировали, но память вот позволяла запоминать огромные такие куски информации.
Ну, вообще, то, что ты читала Цветаеву, это уже, конечно...
Это же 11 класс был. Там еще надо было сдать несколько стихотворений. Я решила, я выбираю одно, но большое.
А, ты просто из размера выбрала?
Можно было выбрать только 6 строф, но там было намного больше, и второе мне как-то очень не понравилось. И я решила, все ва-банк. Рассказываю одно. Потому что в 11 классе у тебя не особо еще время есть это учить. Ты там по репетиторам.
Да, ну 11 класс — это вообще ужасное время. Такое оно какое-то. Все в формулах.
Ну, это гиперпродуктивность, я хочу тебе сказать.
Ну, такая, во вред, мне кажется, больше.
Во вред, согласна.
Вот, и... Да, я тоже, кстати, думал по поводу детей, что, наверное, вот мне бы хотелось читать своим детям вслух, но, возможно, не какие-то сказки или рассказы, а именно вот, ну, какие-то такие... серьезные произведения, но такие, знаешь, может быть, в детском восприятии они будут не такие серьезные. Вот Набокова, например, мне кажется, можно почитать.
Можно почитать, но тут важен размер. Просто тебе это читать придется несколько дней. Не факт, что ребенок может уследить за этой ниткой. Для него это будет абсолютно бессмысленное произведение, потому что он просто не помнит ни начала, ни середины.
Ну и ради бога, я могу и 5 раз одно и то же читать ему сначала, там, не знаю, «Защиту Лужина», да.
Пожалуйста.
Я не хочу Набокова, я хочу Толстого. Пожалуйста, что-нибудь из такого мне прочитай.
Папа, почитай на английском.
Да, да. Такой, ладно, Джек Лондон. Но на русском. Вот, и просто все равно они же как-то усваивают это. У них строятся какие-то свои там фантазии, образы на фоне всего этого. И они же, ну, они все равно в любом случае будут светлые.
Я читала мнение, что маленьким детям в юном возрасте, ну, до 3-4 лет, намного важнее понять физический мир. То есть развиваться именно в восприятии нашего мира, все на свете потрогать. И только после этого ребенок уже готов воспринимать мир вещей. Вот эти вот все мысли, идеи и прочее.
Да, я согласен, но опять же какое-то дополнение в виде смысловой нагрузки там.
Да, почему бы
нет? В виде чтения, да. Мне кажется, попрактиковать неплохо было бы. Но, опять же, не совсем понятно, когда у нас будут дети, и когда они у нас будут вообще, что будет идеальным рецептом там, воспитания и формирования в них какой-то личности, да, ну, персоны.
Могу сказать, что я наблюдаю за детьми, которые растут сейчас, которым родители не читают книги, скорее всего, они показывают какой-то планшет, какой-то мультик. Этим детям сложнее разговаривать. И моя мама, смотря на детей, которые приходят в 5 класс, серьезно, им сложнее формулировать мысли, им сложнее доносить свою мысль.
Ну, то есть прям зависимость такая видна, да, между...
Это как... Не хочу оскорбить грядущее поколение, но выглядит так, будто они тупее. Это не факт, что именно так, просто у них не развит так сильно навык чтения и разговора, что создается такое впечатление. Возможно, там сидит самородок в глубине и внутри, но снаружи, то, как он себя транслирует и показывает, это все выглядит намного слабее, чем, например, лет 10 назад.
Ну, я думаю, да. Я думаю, что это все-таки влияет, опять же, развитие технологий, и опять же, да, как ты сказала, можно дать ребенку планшет, и он будет там что-то делать. Вот, но в любом случае, я думаю, что детское мышление — это как пластилин, то есть они могут прийти слегка менее там совершенные в 5 классе, но там к 8 классу они станут нормальными, крутыми чуваками, которые читают книги.
Наверное, от окружения и от родителей тоже все-таки зависит. В таком возрасте все-таки, наверное, больше от окружения. Если класс будет таких более-менее умненьких детей, то шансы есть. Если класс будет очень средненьким, то тяжелее. Надо прикладывать намного больше усилий, чем если бы ты просто был в благоприятном окружении.
Ну да. Ну, надеемся, что у наших детей в будущем будет суперблагоприятное окружение, и они там будут суперчитать. Вот, но хотя не факт, потому что, опять же, 21 век на дворе, Илон Маск запускает ракеты в космос, вживляет чипы в мозг обезьяны, чтобы она играла в пинг-понг силой мысли, и это все развивается, движется. Цукерберг анонсировал мета, где будут метавселенные и все вот это вот. И как будто бы в этом всем изобилии каких-то действий, развлечений уже не хватает места именно для чтения. И я, например, за собой замечаю, что вот мне часто просто не хочется читать, не хочется начинать садиться вот
и тяжелее, читать. Надо больше усилий потратить.
Да, и вот возникает вопрос, вообще нужно ли нам чтение сейчас? Если у нас вот есть куча других источников информации, там, ну, условно, какие-то сериалы на Netflix ты можешь посмотреть. Ты можешь зайти в YouTube, у тебя там будет миллиард всяких видео на разные темы, какие ты хочешь. TikTok зайти, в Instagram, ладно, в любую соцсеть. Там куча материала, который ты можешь воспринимать. Да, но непонятно, будет ли от этого польза. Да, и возникает вопрос, все-таки нужно чтение или нет?
Есть ли место ему в нашем современном мире? Я считаю, что есть. Потому что чтение, оно... Так скажем, это очень клевая разминка для нашего мозга, задействовано много разных отделов и воображения. Если мы смотрим просто сериал, это такой фастфуд, грубо говоря. Плюс Netflix и современные фильмы, у них есть своя повестка. Даже очень такая ультраправая какая-нибудь, с намеком на культурный марксизм. Это... Особенно видно по Netflix, например, когда ты смотришь новые сериалы, там всегда очень много ЛГБТ-сообщества, сколько нету в реальном мире, но ты смотришь эти сериалы, и такое ощущение, что это количество даже больше, чем есть. И это пугает. Это формирует неадекватную оценку нашего мира, закладывает в нас ценности, удобные создателям Netflix, а не то, какими мы видим мир, какой он реально есть, каким мы хотим, чтобы он стал. Поэтому, если ты хочешь плыть по течению и развиваться вот как мета, как от нас этого хочет Netflix, ради бога, делай. Если ты хочешь от себя что-то другого, свой собственный путь, лучше обратиться к книгам, потому что каждая книга в каком-то смысле — это твой учитель. Это возможность диалога с человеком, которого уже нет, но который уже до нас, например, все придумал и все знает. Большинство наших мыслей не уникальны, и мы можем отследить, как думали люди в разное время, что думают сейчас. И это намного-намного интереснее, нежели просто быть наблюдателем нового материала, так скажем.
Ну да, я, наверное, соглашусь с этим, по крайней мере, с тем, что когда ты смотришь там визуально, как-то воспринимаешь информацию в виде сериала, фильма, там, картинки, то у тебя мозг не строит свои какие-то образы, а он просто понимает, что вот он образ, и вот он, ты прям видишь его перед глазами, вот. И по поводу чтения книг и восприятия информации, которая там есть, все-таки мне кажется, что даже если автор выразил какую-то свою точку зрения письменно, да, при прочтении вот этой точки зрения, ты все равно воспринимаешь ее с какой-то со своей стороны, со своей позиции, да, со своей какой-то ангажированностью. То есть, ну, там, условно, почитать какие-нибудь философские труды там того же Сартра, и ты как бы понимаешь, что он хочет донести, но это в тебе формирует тоже какое-то свое видение ситуации, потому что ты, конечно же, ее проецируешь на текущее время, на свою жизнь, на ситуации, которые с тобой происходят. Ну и так или иначе, да, ты, наверное, выстраиваешь в своей голове тоже какие-то связи, картину этого мира, но такую, знаешь, с помощью Сартра там или Камю какого-нибудь. И в целом, ну вот, мое мнение тоже, что книги все-таки надо читать, потому что это в тебе развивает, наверное, даже не развивает, а поддерживает в тонусе именно вот этот, наверное, какой-то отдел мозга, если он существует, отвечающий за формирование образов, формирование каких-то мыслей. И, ну, это вообще в целом, наверное, помогает жить.
Ну, и такое активное потребление контента. Я сама потребляю Netflix, но все же, когда ты смотришь и только потребляешь, ты не можешь сформировать свое мнение. Ты не видишь разных точек зрения. И это опасно, потому что, допустим, сейчас очень было популярно Black Lives Matter.
Да.
Название крутое, ты с ним никогда не можешь поспорить, ты не можешь сказать «нет, эти жизни не важны». Но если ты смотришь на создателей этого движения, они пропагандируют очень странные ценности, в их числе, например, отказ от патриархальной семьи, не в том плане, что патриархат — это плохо. Они выступают, что семьи должны быть так больше одиночными. Например, мама воспитывает ребенка, допустим, без папы. Это вот одна из их ценностей, если посмотреть, зайти на сайт, это можно найти. И вот когда ты только потребляешь этот контент, ты разучиваешься думать, и тебе проще поддерживать движения, о которых ты ничего не знаешь. Это очень опасно.
Да, то есть получается, ты хочешь сказать, что, условно говоря, если ты не читаешь какие-то книги, то у тебя не может сформироваться, точнее, тебе сложнее сформировать какую-то...
Критическое, да, мышление.
Какую-то, да, свою точку зрения, абсолютно, которая будет этому всему препятствовать. Да, я, наверное, соглашусь с этим, потому что я даже по себе замечал иногда, что какое-то дополнительное чтение меня подталкивает на то, чтобы я помыслил немножко в сторону, там, не так, как говорят сейчас там, в Твиттере или где-то еще. И, ну, у этого есть и обратный эффект, потому что ты потом думаешь, а может, со мной что-то не так? Может, вот если я так не думаю, да, то, может быть, это
нет,
вам
мне нет места
проблем
в этом мире.
Да.
Никто меня никогда не поймет.
Да, поэтому я останусь один на один со своими книгами. Буду их бесконечно читать.
Ну, так и есть, потому что чем глубже человек, тем сложнее ему найти достойное окружение.
Да. Чем больше мы знаем.
Хотя чтение не панацея. Все зависит от человека. Нельзя сказать, что сейчас возьмем любого Васю, простите, Вася, меня, пожалуйста, и дадим ему список книг. Пожалуйста, читай. Возможно, он к этому не готов, он этого не хочет. Это тогда никакого эффекта не возымеет. Но если человек сам к этому тянется, что-то узнает, то я думаю, это только во благо.
Да, согласен полностью с этим. И, наверное, тогда, раз уж затронули эту тему, как ты считаешь, вообще нужно ли себя заставлять читать, садиться там через силу с книгой и пытаться как-то ее осилить? Или же вот нужно принять тот факт, что, например, не идет ни чтение, как-то вот, не мое это, и смириться с этим?
Если у тебя просто свободный вечер, и ты понимаешь, что ты сидишь, смотришь Веронику Степанову на ютубчике, то, возможно, следует приложить усилия и заставить себя почитать, потому что иногда сложно именно начать. Преодолеть вот этот вот порог нехотения, начинания, чего-то очень сложного. Потому что по себе замечаю, если у меня такое есть, 5 минут чтения, я втягиваюсь и продолжаю читать.
Да, да, есть такое.
Но есть такое, когда мне очень не хочется, тут надо смотреть. Это от моего настроения зависит. Может быть, я немножко заболела. Может быть, мне сейчас вообще не до моего интеллектуального развития. Тогда, конечно, не нужно себя форсировать. Также, если книга неинтересная, лучше ее бросить. Потому что иначе месяцы идут, ты все на той же книге, ты ее мучаешь, пытаешься прочитать, когда ты мог просто прекратить, перейти на то, что тебе интересно сейчас, и был бы прогресс.
Ну, просто смотри, вот там, например, есть какая-то книга, я не знаю, какой пример привести.
Ну, вот, например, я прочитала «Эмоциональный интеллект». Очень сложно, я ее еле прочитала, я горжусь собой, но не пожалела бы, если бы бросила наполовину, потому что было очень тяжело.
Но вот в тебе нет какого-то тогда чувства, я не знаю, что это за чувство, неприятного чувства, когда все говорят, что вот эта книга суперклассная, она очень крутая и очень, не знаю, невероятная, а ты такой думаешь, блин, не хочу ее читать. А потом думаешь, блин, все говорят, что крутая, а я...
Ну, все говорят, надо смотреть еще на багаж конкретного человека, потому что все крутое познается в сравнении. Если меня спросить 2 года назад, какую книгу я считаю крутой, и что обязательно надо прочитать, покажи мне это сегодня, предпочту это больше никогда не слышать.
Курпатов?
О, я, кстати, даже видосы его не смотрю. Не имею представления, не знаю, не затягивает. Не Вероника.
Окей, то есть Вероника Степанова и Курпатов, ты выбираешь Веронику Степанову.
Ну, конечно, one love.
И Вероника Степанова, респект. Мы вас любим, если вы это слушаете.
Респект, уважение, спасибо за ваш контент.
Да, вот это контент, который все-таки от которого нельзя отказаться.
Тут никакая книга не заменит.
Ну да, Вероника Степанова. Вот, но все-таки, блин, вот, знаешь, давай представим, что я там, не знаю, современный зумер, который в ТикТоке сидит, там, снимает какие-то видео.
Дети тоже читают книги, есть такие, серьезно.
Да, они, наверное, читают, но большинство, скорее всего, вот текущей какой-то молодежи, да, это вам говорит 24-летний молодой человек, вот, они, наверное, все-таки избегают чтения. И вот как можно попытаться привить в себе привычку читать? Ну вот, знаешь, там, условно говоря, не беритесь за кирпичи, там, какую-нибудь «Темная башня» Кинга, первая книга. Ну, вот, на мой взгляд...
Наверное, сложно.
Да, вообще не надо. Потому что Кинг, он своеобразный автор. То есть его как бы, ну, он считается попсовым, но в то же время у него какой-то...
Я его не могу читать, например.
Вот, да, у него собственный какой-то стиль написания, который вот далеко не всем заходит, да, но как бы с этого не надо начинать. А вот с чего можно начать и как в себе это вот сформировать?
Ну, это обязательно должна быть литература для эмоционального отдыха, те же детективы, то, что тебе будет интересно. Вот у тебя есть, я думаю, замечательный пример того, что тебе советовали читать. Дарья Донцова.
Да, да.
Я думаю, что так неискушенному читателю проще начинать с такой очень легкой, лайтовой, интригующей книжки.
Кстати, про Дарью Донцову я вспомнил сейчас один факт. На YouTube есть канал, его ведет этот, господи, Челик из Сметана ТВ, Евгений, Женя.
Челик из Сметана ТВ достаточно.
Ладно, короче, найдете, может быть, ссылку оставлю. Он, в общем, сделал, получается, со своей подругой такое шоу, он называется «Чтобы мне поделать, лишь бы не почитать». И они там разбирают вот больших авторов, их произведения. И у них недавно был выпуск про Дарью Донцову. И на самом деле я так офигел, что вот у меня образ Дарьи Донцовой был какой-то, ну, как женщины такой, какой-то, не знаю, домохозяйки, которая пишет какие-то там все свои детективы.
Рассказики?
Да, какие-то вот эти, какую-то мыльную непонятную штуку. А на самом деле она столько прошла в своей жизни. То есть она невероятно сильный человек. Она поборола рак на какой-то там ужасной стадии. И она, вот, она, по-моему, со своим мужем текущим, они уже женаты там десятки-десятки лет, и они там не утратили любовь друг к другу. И Донцова, получается, по-моему, у нее то ли видение было, а, ей гадалка нагадала, что у тебя там будет там такое-то количество детей, у тебя в жизни будут трудности, как раз-таки рак, по-моему, это вот, если так трактовать, это предсказание, это трудности, но ты с ними справишься, и ты найдешь себя там в процессе написания. И она долго не могла понять, что это значит, и в итоге вот она пришла к тому, что она вот как раз-таки в больнице, по-моему, написала свою первую книгу какую-то, и вот оно пошло, и в итоге, ну, она сейчас считается, кто бы что ни говорил, она считается одним из известнейших авторов там постсоветского пространства. И, ну, вообще советую, кстати, посмотреть, если будет время. Это невероятно интересно оказалось. Так что Дарья Донцова, вам тоже респект.
Но мне странно слышать, когда Дарье Донцовой какие-то неприятные вещи говорят в плане дешевой книжки и все такое. Многие на них выросли, многие на них привили любовь к чтению себе сами. Поэтому ей стоит отдать должное.
Да, еще она мопсов, по-моему, очень сильно любит. У нее прям королевство мопсов дома. Мопсы. Они очень милые собаки.
Прекрасная женщина.
Да, ну как ее можно не любить вот хотя бы за этот факт? Ну вот, это невозможно. Вот, поэтому, да, современным зумерам посоветую начинать с чего-то такого, к чему лежит душа. Да.
Я думаю, среди зумеров есть много хороших людей. Мы просто видим самые яркие примеры в ТикТоке. И у нас тоже неадекватная оценка подрастающего поколения. Уверена, там есть глубокомыслящие люди.
Нет, конечно, есть.
Почему нет?
Но вот если какой-то...
Стереотипы.
Не знаю, какой-то 16-летний тиктокер. Микрочел нас сейчас слушает, вот мы ему что скажем? Читай Дарью Донцову, попытайся. Чего-нибудь маленькое, небольшое начинай. И несложно для восприятия, наверное, да? Чтобы тебе интересно просто было возвращаться туда.
Я бы, кстати, в возрасте лет 16 советовала бы антиутопию. Мне кажется, это вот тот возраст, когда это максимально заходит, ты понимаешь? О, да, бренность этого мира, системы.
Да, я хочу ее сломать. Или не да, хочу да, принести да. Мое все, что у меня есть к этому. Да, на самом деле, кстати, антиутопии... Я вчера прямо с коллегой разговаривал по поводу этого. И мы пришли к мнению, что антиутопии заходят как раз-таки, да, в возрасте таком бунтарском.
Я рада, что я читала именно в этом возрасте. Это как «Тетрадь смерти» аниме. Если ты посмотришь 16, это любовь на всю жизнь.
Если я посмотрю 24, это любовь на всю жизнь. Первый сезон — это... Нет, это что-то невероятное.
Ну, я смотрела дважды, потому что первый раз я бросила, когда было такое событие, не будем спойлерить, после которого кажется, что все нет смысла смотреть больше.
События в аниме.
Да.
А, я понял, кажется.
Да, но не спойлерим.
Да, по сути, и нет смысла смотреть дальше.
Ну да. Ну, концовка, я плакала, сидела, думала, это прекрасно.
А я второй сезон и не посмотрел.
Посмотри. Там концовка вообще пушка.
Ну ладно, я заставлю себя это сделать когда-нибудь, наверное. Да. И, наверное, затронем тогда тему такую нонфикшн или художка. Кто кого? И вообще, должны ли эти два жанра бороться между собой, или все-таки должно быть какое-то мирное существование их обоих, и в жизни должно быть и художественное чтение, и что-то такое из разряда на подумать.
Есть прекрасная книга Мортимер Адлер, автор «Как читать книги». И там раскрывается тема того, что художественная литература и нонфикшн служат для разных целей. Художественно — это твой эмоциональный отдых как раз-таки. Это то, с чем приятно провести время, оно тебя никак не отягощает, дает возможность прожить какие-то эмоции. Нонфикшн, наоборот, служит для самообразования, и поэтому, ну, не вижу смысла, когда кто-то говорит: «О, зачем эта художка нужна? Читаю нонфикшн, какой смысл в этих книг?» Смысл есть, потому что ты просто разгружаешь себя, что, ну, на самом деле очень важно и недооценено.
Вот, кстати, как раз-таки у меня друг недавно мне сказал, что зачем художка? Она мне никаких практических советов по жизни не дает, никак меня не развивает. А вот в нонфикшене прям написано, что и как я должен делать, и из этого я могу извлечь какую-то пользу, восприятие мира и так далее.
Ну, те же антиутопии, это же художественная литература.
Да.
И я рада, что я прочла антиутопии, потому что они все-таки изменили видение мира. Я стала смотреть на это по-другому. Я благодарна такому жанру и не могу сказать, что художка в этом плане бесполезна, смотря что читаешь.
Я недавно тоже смотрел видео, там, по-моему, какая-то известная девушка-нейробиолог.
Ася Казанцева?
Нет, не Ася, другая. Рассказывала тоже про литературу. Тоже такой вопрос ей задали, что нужно ли вообще читать художественную литературу? Она сказала «да», потому что у нас, по-моему, где-то в лобной доле нашего мозга есть отдел, отвечающий как раз-таки за формирование образов, которые нам помогают потом в жизни, ну, ориентироваться. И для мозга вообще, я удивился, для мозга неважно, как бы ты, когда ты воспринимаешь образ с, там, не знаю, со своего зрения, то есть, например, вот мы с тобой сидим сейчас, я понимаю, что это ты, там, это Настя сидит. Или же я читаю книгу про Настю, и вот этот образ женщины, который у меня возникает в голове, для мозга это неважно.
А то у меня была в детстве это книга «Настенька».
Про что она была?
Про Настеньку.
А, ну логично, да. Так вот. И получается, что художественную литературу надо читать, потому что это все равно какой-то некий тренажер, опять же, для восприятия мира, для улучшения восприятия мира.
Это интересно. По сути, неважно, где ты получил этот опыт,
да.
Это все равно влияет на твою насмотренность, на легко узнаваемость каких-либо ситуаций.
Да, 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 да. То есть это, короче, это все равно помогает тебе жить как нонфикшн. И мы, в общем,
прикольно, шок, я не знала.
Мы бы, наверное, согласимся, что все должно быть, но в меру.
Да, все так, все так.
Вот. Но, конечно, конечно, не знаю, как это людям рассказать, которые не любят художественную литературу.
Не надо форсировать. Мне кажется, каждый человек со временем сам дойдет до того, что ему нужно.
Хотелось бы верить в это. Хотелось бы верить. Окей, тогда, наверное, для таких людей, как вот эти...
Те, какие... не мы.
Да, мы их вот, это другие, другие люди, не такие, как мы. Может быть, мы можем дать какие-то советы, там, как вообще, вот если ты не любишь художественную литературу, да вообще никакую литературу, как вообще, с каких, может быть, конкретных даже книг или авторов можно начинать свой путь, или же, если пойти от обратного, с чего не надо начинать свой путь. Ну вот, например, я могу сказать, что там «Братья Карамазовы» я бы не советовал читать, вот как первую, даже как пятую книгу.
«Война и мир» я бы тоже не посоветовал.
Ну, «Война и мир» там как-то все вот в моей голове, по крайней мере, сходится. То есть как-то вот эти события, развитие героев, там вот, не знаю, становление Пьера, Андрея Волконского, какой-то путь. Ну, ты их понимаешь, там просто жизнь описывается. А там тот же Достоевский, ну,
Ой, это пострадать. На самом деле, я бы даже, может быть, и первыми книгами начинала, если бы я знала, что человек такой меланхоличный. Его дождь идет, ему надо пострадать, он читает эту книгу, и все у него в душе переворачивается.
Ну, не знаю. Я бы поспорил с этим. То есть, все-таки.
Просто он мне очень нравится.
Нет, я ничего против Достоевского не имею. Но как первые книги, наверное, формирование, у тебя же формируется, наверное, какая-то.
Ну, вот насколько первая, потому что школьную программу волей-неволей все равно проходишь. Хоть немножко, хоть в кратком изложении.
А что там? Преступление и наказание, по-моему, только.
Отцы и дети. Классная книга. Герой нашего времени.
А, я думал, мы про этого Достоевского.
А, прошу прощения, да, преступление и наказание.
А, ну, вообще нет. Все, что ты перечислила, это, кстати, классные книги.
Да.
Мне прям очень... Герой нашего времени прям вообще классно. Вот обожаю. Я бы сейчас понимаю, что я перечитал бы его. Блин, это же Лермонтов, да,
по-моему? Да, да.
Классно.
Это очень классная книга.
Да.
Я бы советовала, даже не знаю, «Антиутопия». И причем не самую крутую, которую я считаю самой крутой, я к ней вернусь, а начинать с таких победнее. Там «Удивный новый мир».
Да, есть такое.
Например, да, «Скотный двор», «Заводной апельсин», что-нибудь такое. И в конце... прийти или к 1984, или к «Атлант расправил плечи», например. Вот «Атлант расправил плечи» — это уже так подготовленному, мне кажется, читателю стоит.
Вообще слышал мнение, это же Айн Рэнд, по-моему, да, написала?
Да, у нее очень однобокие персонажи, но книга крутая.
Вот прямо говорят, что это бездарная книга. Есть такое мнение, что она не умеет писать.
И мне очень понравилось.
Ну, конечно, нет, каждому свое, каждый выбирает то, что ему нравится, но я не знаю, я не читал, но вот я почитал эти отзывы, и я такой, блин, нет.
Отзывы, да, кстати, отзывы так себе, но даже недавно коллеге дарила трилогию, он прочитал, и ему очень понравилось. Хотя тоже все замечают, что это действительно очень однобокие.
Ну и как будто вот я...
Очень положительный или очень негативный персонаж.
Да, вот так я как будто вспоминаю по отзывам, там говорят, что очень затянуто все, то есть как будто персонаж очень долго развивается, очень медленно, и как-то все так, не знаю, непонятно. Но опять же, я не читал, наверное,
там три большие книги. Исправить. Я помню, на читалке там было 1000 страниц, что для читалки было много в одной из них. Но я это прочитала вот в промежутке одной недели. Мне очень зашло.
Ну, если за неделю... Три такие большие книги, то да, наверное, понравилось.
В 11 классе не делала домашнее задание, я просто читала книги и готовилась к ЦТ.
Вау, да. Ну, кстати, это нормальный рецепт, как достичь успеха на ЦТ. Читать книги.
Я еще «Наруто» пересмотрела в 11 классе.
Вот это нет, это уже лишнее, наверное, все-таки.
Это мое любимое произведение, самое глубокое на свете. Если без филлеров смотреть. Я читала мангу, ой... Все, анимешные истории. В 11 классе я решила досмотреть «Наруто», а оказалось, что оно вообще-то не до конца еще и вышло. Хотя я начинала в 4 классе, для меня это был вообще шок. В смысле, оно еще не до конца вышло.
А там же «Боруто» еще там.
Да, такое? Тоже смотрю, но это по-моему, к сожалению. Да, и мангу вынуждена. Я смотрела, чтобы узнать, чем оно все-таки закончилось. Я помню, я досмотрела последнюю серию 10 часов. Такая... Все, читаю мангу, это было до 2 ночи. Я узнала все, чем закончилось, мне очень понравилось. Но аниме я тоже потом досматривала.
Аниме — это жизнь.
Вероника Степанова.
Вероника Степанова и аниме.
Да.
Представляешь, нарисовать Веронику Степанову в стиле аниме?
У нее же недавно были выпуски с байками Ники Феллини, по-моему, с Наруто тоже там было. Не прям Наруто-Наруто персонаж, но из...
Ну, она шарит, она показала, что она шарит. За...
Я думаю, она не шарит, она привлекает аудиторию. Ну да, вот книжки я бы начинала вот такие. «Антиутопии» попроще, переходя к самым лучшим, потому что если сразу читаешь самое лучшее, потом очень сложно читать что-то не настолько крутое, поэтому я бы хотела все-таки это ступенчато разделить. Ну, потом... Почему бы не попробовать разные жанры? Те же детективы. Ту же Дарью Донцову.
Да, можно на самом деле.
Ну, но... если человек этого искренне сам не хочет, я бы никогда не форсировала.
Просто знаешь, как будто вот у меня такое ощущение, что иногда можно вот понять человека, я не знаю, как его, психотип, короче, как-то сформировать. И на фоне этого можно ему посоветовать вот какой-то такой точечный совет дать по книге, которая ему так понравится, что он и дальше вот будет все начинать там.
Возможно.
Читать. Вот даже далеко не надо ходить, там вот у меня овод стоит, и это мне, получается, это смешная фигня, мне, получается, мой друг, который живет вот тоже в Сухарево, он мне ее прислал, потому что там был какой-то этот челлендж, там, я не знаю, что мы там буккроссингом занимаемся, он мне ее прислал, я такой, фак, ну, типа, овод какой-то, чё, блин. И ты знаешь, я его прочитал так быстро, и мне так понравилось. Там простейшее произведение, то есть, ну, опять же, герой, которого предали.
Да, трудная вот. Жизнь, да, большой путь.
Да, вот как в третьем раунде Оксимирон говорил про книгу, вот, тысячеликий герой, вот, то же самое. Вот прямо все по этому канону, но, блин, ну, прикольно.
Тебе зашло, да.
Да, и во мне это чуть-чуть вот какое-то... разбудила вот эту вот манию к чтению, и я дальше начал вот.
А почему тебе зашло? Ты узнал себя в каком-то плане? Или просто подошло по настроению?
Мне просто, наверное, больше подошло по настроению, хотя там главный герой, он такой, он универсальный. То есть, мне кажется, он любому человеку подойдет, потому что в нем сложены все самые хорошие качества, которые ты хотел бы в себе найти.
Ну, просто мечта.
Да, да, и ты читаешь, а ты, он такой, немножко... такой бэдбой, немножко нормальный, немножко добрый, там, и так далее. Вот, и он проходит через все эти трудности, да, и в конце, как бы, в конце, там, по-моему, финал не супер счастливый, насколько я помню, но все равно, то есть есть какая-то развязка, и ты такой, вау, ну, прикольно, прикольно. Вот, поэтому я бы Овода даже посоветовал, конкретную книгу. Интересно будет любому человеку, кто любит читать, кто не любит читать. Вот, и с этого, наверное, можно начать свой путь. А еще, что бы я еще посоветовал? Блин, даже сложно сказать. А, как раз-таки там, по-моему, у меня книга лежит. Да, у меня книга лежит Водолазкина. Я бы посоветовал «Лавр». Это его книга, одна, наверное, из первых серьезных, которая выстрелила. И эта книга, она шикарна тем, что она написана очень необычно. Сам Водолазкин, он, по-моему, историк, но у него направление, по-моему, связано со славянской мифологией и религиоведение какое-то. Вот, и он как бы, он знает старославянские языки, знает, как люди там жили, обычаи. И как раз-таки в «Лавре» у него главный герой является вот таким человеком еще со старой Древней Руси, и там описывается его жизнь, и она описывается часть вот на нашем современном языке, а потом какая-то глава вот на словах там «Еже еси на небеси», вот это вот все, и это так интересно читать, ты не представляешь, то есть я с таким наслаждением это прочитал, и ну вот у меня прямо сейчас мурашки по коже, насколько это необычный опыт. Насколько это необычный и какой-то близкий опыт к тебе, что, ну, ты прям удивляешься, как человек вот столько лет ничего не писал, а ему сейчас уже, ну, достаточно его возраст, и он вот это вот выдал. То есть это в нем, наверное, формировалось очень долго, и он это выдал, и это такое законченное художественное произведение, и, ну, прямо...
Шедевр.
Да, я бы даже сказал шедевр, потому что из-за своей вот этой нетривиальности, но в то же время близости к тебе, это в тебе вот формирует какие-то такие очень странные ощущения. Там просто, так, ну, расскажу один момент из этой книги. Там описывается сцена, где главный герой, вот он встретил девушку, они вместе начали жить в избе, и там после некоторых событий она умерла. И там описывается то, как главный герой пытался ее хоронить, как вот она лежала в избе, как она вздулась, как она немножко вот покрылась этими трупными пятнами, и как он ее хоронил, то есть как он выкопал эту яму, там руками чуть ли не выкопал зимой, там ее вот положил, и вот, ну, это там сформировало его потом в дальнейшем судьбу. Вот, и он описывает это так натурально, что я нигде такого не видел. И вот прям, не знаю, у меня прям такая картинка смешалась в голове, что... Короче, что-то невероятное. После того, как я ее прочитал, я зашел на, там, на Литрес или куда посмотреть отзывы, и у нее все отзывы вот 5. То есть эта книга перевернет ваш мир, эта книга шедевр, эта книга стоит того, чтобы ее прочитать. Вот, поэтому я буду уже закругляться со своими советами и скажу, что Лавр Водолазкин — это маст-рид определенно.
Ну вот интересно, как человек может описать события, которое, скорее всего, не происходило в его жизни настолько натурально и трогательно.
Да, ну вот как я понимаю, он просто очень хорошо знает вот эту историю. И вот на фоне этого он как-то сформировал свой образ, который очень похож на достоверный. И ты ему веришь.
Ну все, я взяла на заметку.
Да.
Надо читать.
Да, определенно. Вот, и, наверное, мы уже, кстати, час почти пишемся. Наверное, уже слушатели устали слушать это все.
Ты понимаешь, речи. Два главных слушателя это мы с тобой будем.
Да. Ну, наверное, они устали слушать меня, потому что я все время говорю, вот тебя, наверное, точно не устали.
О, слава богу.
Поэтому хочу тебе предложить рассказать про книги, которые ты принесла, наверное, с собой, и, может, вкратце писать, о чем они, и кому они подходят, и кому стоит это читать, а кому нет.
Я когда думала о том, какие книги я бы принесла, я осознала, что у меня очень много друзей, родственников и знакомых, кто мне книги не возвращает упорно. И я уже, честно говоря, забыла, у кого да. они, когда я их отдала.
Есть такое.
И все такое. Поэтому я принесла с собой 1984 Джорджа Орвелла. Прошу прощения, что я отвернулась, и был плохой звук. Прекрасная книжка. Мне было очень интересно ее читать. Я бы перечитала ее еще очень-очень много раз, на английском в том числе. Книга крутая. Вот когда мне человек говорит, что он ее никогда не читал, даже фильма не смотрел, у меня сразу формируется очень плохое мнение. Я думаю, так-так-так. Тебе очень нужно прочитать именно эту книгу. Не то чтобы она там шибко глубокая, но все равно «Мир — это война» и прочее-прочее. Очень интересно. Очень интересна мысль о том, что словарь человека формирует его мысли, как они пытались этот словарь ограничить. Потрясающая книга, очень советую. Вторая книга, которую советую тоже очень сильно, это Игорь Рызов, или Рызов, я, к сожалению, не знаю, как правильно, «Кремлевская школа переговоров». Благодаря этой книге у меня сформировалось видение, как вообще следует устраиваться на работу, как формировать твой многоугольник желаний и, отталкиваясь от него, выбирать, искать и никогда не позволять работать себе на том, что тебя до конца не устраивает. Прекрасная книга, всем советую.
Это замечательный совет, на самом деле, наверное, самый ценный.
Ну да, и там про зарплатные ожидания, или если, например, денежно тебе не могут это восполнить, какие у них еще есть бонусы, которые для тебя будут равнозначны, например, медицинская поддержка. Да. Или тебе важнее побольше денег или коллектив. Или тебе коллектив, и эти все печеньки офисные вообще не важны, ты работаешь из дома, и ты рассматриваешь то, что тебе предоставят технику. Крутая книга, крутая. Третья книга — это будет Мортимер Адлер, я ее уже упоминала, как читать книги. Она дает очень много мудрых советов в плане... Вот если вы когда-нибудь читали, видели фразу, что 5 минут в день ты читаешь, за год это там невероятное количество книжек, но это все бесполезно, потому что 5 минут для осознания мысли — это очень мало. Тебе нужно читать большими кусками, минимум 20 минут, а лучше и по часу, чтобы у тебя формировалась эта мысль. Ну и также про пользу эмоционального чтива. И что не стоит его читать для получения какого-то большого опыта. Это все-таки больше разгрузка. Хотя, вот можно поспорить, тут лобные доли, им не важно, где мы получили этот опыт.
В любом случае, хороший совет.
Спасибо, спасибо. И с собой у меня книга, которую я еще не прочла, но я получила на нее много отзывов, в том числе тот, что эту книгу, да, включить бы в нашу школьную программу. Не знаю, согласятся ли мужчины с этим советом, но это Наоми Вульф «Миф о красоте». Насколько я поняла, там раскрывается тема навязанной красоты. То, что мы считаем обыденным, но на самом деле это мешает абсолютно всем, и лучше бы нам от этого избавиться.
А, то есть как сформировались современные понятия красоты?
Стандарты, да. Например, ты знаешь эту историю, что фирме Gillette надо было увеличить аудиторию. Они запустили рекламу с идеально бритыми женскими ногами и прочее-прочее. Так они внедрили мысль, что бриться — это нормально, и вообще-то не только нормально, но красивая женщина — это бритая женщина. И что мы имеем сейчас? Небритые ноги, все, она за собой не ухаживает, это вообще некрасиво, уродство, фу-фу-фу, что ты тут пришла?
Ну, мне нормально, на самом деле, я бы это принял.
Ну, кому как, вот во мне сидит, что, наверное, все-таки, не знаю, мне сложно рассуждать на эту тему, я бы не набралась смелости прийти так с небритыми ногами, на самом деле, мне бы все-таки общественное давление сильно ударило бы.
Ну, кстати, вот в обратную сторону к мужчинам это тоже применимо, что если ты мужик и бреешь ноги, то значит с тобой что-то не так.
А не дай бог еще ногти красишь.
Ну, ногти вроде как уже привыкли мы.
Не все. Да. Есть еще ярые поборники.
Ну, я не поборник, но я не сказать, что это приветствую, потому что как будто
бы... Ты просто у хорошего мастера не был.
Нет, кутикулы подрезать — это окей. Но вот там покрасить ногти... Как мне кажется, это просто очередной тренд, а люди, ну, как бы не вкладывают в это ничего. Хотя, может быть, они не должны ничего вкладывать в это. Короче, в любом случае, ходите как хотите, но миф о красоте прочитать стоит.
И ты прочитай.
Да, я точно прочитаю, я же уже пометил.
А, ну, вот
да,
всё.
Я пометил, супер, посмотрю. Супер. Может быть, даже у тебя стрельну эту книгу и не отдам потом.
Жестоко. Какие ты книги можешь посоветовать?
О, ну, с моей стороны... Так, ты, получается, 3-4 посоветовала?
3 прочитанные, я думаю, и вот «Миф о красоте», okay, как грядущий.
Давай я тоже 4 тогда всяких книг посоветую. Одна из них — «Лавр», конечно же, Водолазкина, которую я уже говорил.
Ну, я обязательно прочитаю.
Да, это уникальная штука. Вот, вторая, конечно же, классика — Виктор Пелевин, «Чапаев и пустота». Классика, даже не знаю, что об этом говорить. Считается его лучшей книгой, его самой полной книгой, книгой, в которой он раскрывает уже кучу своих мыслей по поводу буддизма. Он увлекается им очень так вот прям пристально, следит за ним. По поводу вообще взглядов на жизнь. И в целом очень так хитросплетения такие интересные. Конечно же, как и практически в любой книге, у него есть какая-то сатира. В то время это была, наверное, какая-то карикатурная зарисовка Советского Союза, героев, там, анекдотов как раз-таки, там же вот про Чапаева и Петра Пустоту.
Вот. Я не читала, но очень интересно.
Да, ну оно, честно скажу, оно, наверное, не для всех.
Да.
Да, оно не для всех, но если ты активно читаешь, то да, могу посоветовать прочитать, много инсайтов, много интересных вещей из нее можно почерпнуть. Кстати, о Пелевине. Недавно видел новость, что издание Мэш, если ты знаешь такое, они выследили его. Пелевин же считается вообще таким...
Мифом?
Да, мифом. То есть многие говорят, что его не существует. Разные авторы пишут каждый год разные книги. Вот, но они его выследили. Они его пробили по базам. Они в Даркнете нашли базы перелетов, гостиниц, где он жил. И они вышли на его след. И они, короче, сняли видео, где он поднимается к себе в бунгало. Где-то он там
на Мальдивах?
В Таиланде он, по-моему, сейчас. Они вызвонили его в отеле, то есть они на ресепшн позвонили, сказали, соедините с Виктором Пелевиным, и в каком он номере живет, им слили его номер, такой человек у них живет, оказывается, вот. И на самом деле я на это смотрю с осуждением, потому что непонятно, какие челы нарушили неприкосновенность личной жизни, частной жизни автора.
Все так.
Без его согласия. И это на самом деле ужасно, потому что все-таки это его фишка была. Он любит уединяться, он любит где-то там писать у себя все эти книги.
Ну и главное не светиться.
Да, то есть ему нравится, это его атмосфера, и тут какие-то микрочелы приходят, такие, вот его перелеты, вот его адрес, вот, блин, он, все, круто, класс, сенсация. Может быть, человеку жизнь порушили, непонятно. Вот, но в любом случае желаем Виктору Пелевину
счастья,
и дальше,
здоровья.
Да, писать хорошие книги. К сожалению, последние годы у него что-то не очень получается. Вот его последняя там книга «Трансгуманизм Инкорпорейшн», по-моему, вообще очень такая себе, судя по отзывам, потому что он обиделся на людей, которые в Твиттере пишут, что он исписался, и якобы это его ответ обществу. Вот. Ну и, конечно же, Пелевин, скорее всего, просто уже не успевает за повесткой, потому что она очень быстро меняется, и ты не успеваешь писать эти книги, потому что, ну, все его книги обычно базировались на повестке времени, в которой эта книга выходит.
Mm-hmm.
То есть там Generation P, например, писалась вот в конце жизни Союза, там, и там тоже про все это описано. Вот, и сейчас он просто не успевает, и, наверное, может быть, ему круче было бы, не знаю, какой-то блог вести. Вот, ну, ладно, в любом случае, «Чапаев и пустота» был написан давно, и там все круто, классно, всем советую. Третья книга, наверное... Да, вот про нее расскажу. «Эмоционально-образная терапия», автор Линды. На нее вообще наткнулся случайно. Это в каком-то подкасте человек сказал, что вот есть такая книга, и это ее написал российский автор. И он там доктор психологических наук, короче, чувак шарящий. И он просто, получается, вывел свою теорию, как можно справляться с какими-то ментальными недугами и подавлять их с помощью образов. И получается, его книга, она практически вся состоит из советов, практик, как развить в себе вот эту вот технику подавления каких-то вот не очень приятных жизненных ситуаций, которые могут возникать у тебя, не очень приятных жизненных ощущений, там, чувство опустошенности, подавленности, депрессия и куча-куча всего, как это можно все регулировать с помощью его методики. И самое прикольное, что она работает. Она работает. Многие люди говорят, что эта книга вообще сокровище, я читал такие отзывы. Вот. Но, к сожалению, сам Линда не заинтересован в том, чтобы ее как-то продвигать и продавать, и поэтому она уже давно издается, это уже какое-то там, может быть, третье издание или какое, но он выпускает маленький тираж, и она там не находится в больших каких-то книжных магазинах, и поэтому никто не знает о ее существовании, но, может быть, послушав этот подкаст, кто-то узнает про эту книгу.
«Жемчужина в океане».
Да, я не знаю.
Звучит для меня как когнитивно-поведенческая терапия на самом деле. Ну, терапия — это всегда работа над твоими мыслями.
Mm-hmm.
Вот. Что-то,
ну,
похожее.
Может быть, что-то есть, но, опять же, вот что мне нравится в этой книге, что он вот конкретно говорит, вот если у тебя такое состояние, оно там может быть связано с этим, попробуй вот, вот такой способ.
А, нет тут размытых границ, четко запрос,
да,
действие.
Да, да, чуть ли вот прямо не... по ситуации какой-то.
Интересно.
Ты можешь читать и смотреть, и понимать, как оно формируется, и как этому противостоять. Ну, то есть это прикольно, это прикольно. Так, и остается четвертая книга у меня, да?
Возможно, даже непрочтённая.
Да, ну вот, кстати, наверное, пусть это будет 7,5. Книга о Андрее Тарковском, о его фильмах, как он снимал все. И о нем самом как о личности. В целом я, наверное, Тарковского воспринимаю как... даже не могу сказать как. Как такого некоего наставника, что ли, по жизни. Потому что он мне очень близок. Он мне очень близок по своим идеям. По идеям, которые были заложены в его фильмы. Особенно в ранние. И Ну, для меня это какой-то невероятной чистоты человек. То есть в нем сочетаются настолько хорошие, настолько какие-то, не знаю, приятные черты гения, что, ну, ты ему веришь просто безотказно. Там, Иваново детство, если посмотреть, да, там, или Страсти по Андрею. Это все, ну, какие-то невероятные фильмы. И в этой книге как раз-таки описывается то, как он снимал весь этот процесс всех его фильмов. К сожалению, он снял не так много за свою жизнь. Ну и в конце он, наверное, немножечко уже был разочарован во всем, потому что как-то грубо бы не звучало, но он очень любил себя. Он был очень эгоцентричен. И его оскорбляло, когда...
Нарцисс?
Ну, такой нарцисс именно в плане творчества.
Mm-hmm.
Его очень оскорбляло, когда люди не... Особенно критики не принимали его фильмы. Как раз-таки на одном из последних, по-моему, каннских фестивалей, когда он присутствовал, ему дали статуэтку, ну, просто за вклад в киноиндустрию.
Mm-hmm.
А он приехал с фильмом, по-моему, он приехал с ностальгией туда. И он настолько в шоке был, даже видеозапись есть, где он выходит, ну, ему говорят, типа, вот, Андрей Арсеньевич, мы вас награждаем. И он такой, ну, типа, спасибо. И все. То есть он прям был оскорблен. Вот. Но вообще в целом, конечно, конечно, интересная личность. А книга тоже интересная. Она вот выполнена в таком стиле, что... То есть тут вот есть картинки, прямо кадры mm-hmm. из фильмов его, кадры со съемочных площадок. Тут даже, наверное, есть описание операторов, которые с ним работали. Там тоже легендарные люди. Я думаю, даже должно быть про фотографов из «Сталкера».
В общем, оформлено со вкусом.
Да, то есть это такая книга, может, даже больше не на что-то из нее вот для себя подчеркнуть, а просто насладиться какой-то эстетикой, эстетикой его фильмов, эстетикой его жизни, эстетикой его мироощущения и, ну, просто получить от этого удовольствие. Вот, поэтому это, наверное, мой будет четвертый совет. Вот, так, ну, все, наверное, с советами окончено сейчас. Ну и напоследок, наверное, хочется сказать какие-то слова напутствия людям, да, которые входят или уже давно в этом мире чтения находятся. Читайте всегда и везде, где получается, и никогда не упускайте возможность прочитать что-то новое, потому что это все метод познания мира. И это все какие-то новые мысли, идеи, которые придут к вам в голову и, возможно, как-то, не знаю, сподвигнут вас посмотреть на какие-то ситуации по-другому и выйдете из них в выигрышном положении. Поэтому чтение в любом случае полезно, ну, как по мне.
И книга — это возможность познакомиться с человеком, которого уже давно нет, который масштабная личность, и почерпнуть что-то свое для себя.
Да, это точно. Поэтому в эфире были Настя и Андрей. Это был 9-й выпуск моего подкаста. Ждите, скоро будет что-то еще интересное. Будут новые гости, будут новые темы, будут новые какие-то рассуждения на разные темы. Ну и, наверное, Настю, возможно, мы еще раз тоже услышим. Потому что, ну, мне, если честно, было приятно с тобой поговорить.
Ой, спасибо большое, да, что я... ты позвал.
Я говорил. Понимаю, что я не ошибся с человеком, с которым можно поговорить о книгах.
Yeah. Спасибо большое за эту возможность.
Да, и спасибо Веронике Степановой за то, что она есть. Всем пока.
Пока-пока.